Итак, мы после перерыва возобновляем встречи. Надеюсь, они будут плодотворными. И мы возвращаемся к Месехте Псухим. Страница, лист 118, вторая сторона. Гемора разбирает Халел и идет по разным вещам этом произведения. Разбирает разные псуки. И вот мы сегодня будем изучать один из них. Начнем, по крайней мере. Это 113-й перек, пасук 9. Текст такой. Муши Акель Сабаес, Эйм Хабаним Смихо, Аллилуйо. Значит, перевод дословный такой. Мушиви, поселяющий, речь идет о Всевышнем, он кого-то поселяет. А Акерес Абайес, Акерес – это бесплодная, Абайес – это дом. Эйм Хабаним, мать сыновей, Михо радуется и хвала. Значит, посыл проблематичный, здесь есть целый ряд проблем. Мы начнем с двух из них. Акерес Абайес – бесплодная по какой-то причине связывается с домом. Связи абсолютно никакой нет. В поле, в лесу женщина – то же самое состояние. Нет, царь Давид Хамелах связал это вот с домом почему-то. Это одна проблема. Вторая проблема – окончание пасук. Вторая часть пасук говорит про мать детей – Эйм Хабоним. Она еще радуется. Значит, начало про бесплодную, вторая про мать, про дети. Почему мы говорим про двух разных женщин? Мы должны это сказать. Но тогда тоже есть проблема. Почему? Потому что, ну, женщина, которая имеет детей, она в более выгодном положении находится, чем бездетная. Достаточно очевидно. Тем не менее, пасук сказал... Вала Творцу за это. Ничего очень очевидное. Наверное, здесь что-то стоит иное. А что-то говорит такое Давид ха-Мелех, что действительно вызывает хвалу Творцу, а не просто нормальная, обычная ситуация человеку. Женщина имеет детей. Значит, надо посмотреть, как Гемура комментирует этот пасук. Дорош ха-Шлокеш. Шлокеш делает драш. Драш – это когда берется какое-то слово в пасук, и оно как-то специальным образом читается, не как мы обычно читаем. Это называется драш. Так он делает драш на этот пасук. И вот текст. Омра Кнесес Исраэл, Кнесет Исраэл, Лефней Хакодеш Бороху. Это начало его объяснения. Пока не будем читать дальше, что он именно сказал. Что сказал Кнесет Исраэл, Кнесет Исраэл? Обратим внимание на саму форму. Кнесет Исраэл разговаривает со Всевышним. Ясно, такого никогда не было. Мы не в третьем классе находимся, так читать буквально. И даже если, предположим, такое было, то их разговоры точно, что никто не слышал. Ни Реш Лакиш, ни Моше Рабейну, никто. А в верхних слоях что-то происходит. Гемора выбрала какую-то вот такую иносказательную форму, чтобы прокомментировать пасук. Она сочиняет историю. Но эта форма, в которой преподается эта история, очевидно, служит объяснению этого пасука. Поэтому она выбрала такую форму. Мы должны смотреть не только на то, что там дальше идет, какой у них произошел разговор, но и саму форму, в которой... Реш Лакиш подает объяснение этого пасука. Вот эта форма, она сама уже, это начало объяснения. Так, но мы должны вникнуть в эту форму. Первое, что предстоит уяснить, что такое Кнесет Исраэл. Что об этом речь? Что это за вещь? Ну, точно, что это не наш Кнесет, который в Иерусалиме находится. И не ему подобие даже. И ждет какой-то духовной области. В чем суть этой области? Ну, поскольку сказано «Кнесет Исраэл», Речь идет не о китайцах и не о румынах, а о евреях. Не на их вот, видимом уровне, как вот мы сидим за столом, или люди по улице ходят, а душа вне тела, о душах речь идет. Какая-то область, которая включает в себе души еврейского народа. Вот об этом речь. Ну и что это за область? Там наверху полно областей. О какой именно мы говорим? Ну, тут уже надо привлечь авторитет. Пока мы рассуждали от сахи, по собственному разумению, мы пришли к тому, что речь идет о какой-то области. Что за область? Кого ее место в мире? Наверное, какое-то специальное. Исраэль занимает специальное место в творении. А какое? Вот мы привлечем на этот, значит, на помощь Аризаль. Он дает описание этой области. Мы сейчас будем в общих чертах это исследовать. Причем мы заберемся очень высоко, в бытие Творца, оттуда все. Он корень творения. Мы будем посмотрим, как эта концепция, эта область Кнессет Исраэль, какое она там место имеет в его бытие. Я про это Аризаль говорил. Всевышний скрыт, конечно, но он себя как-то открыл. И вот 10 уровней его открытия, общих 10 уровней. Есть нижний уровень, который наиболее открыт для нас, и это наш корень, корень творения. Там и нижний уровень. Дальше в этом, этот уровень, корень творения, он произвел все творение. Что такое творение? Ну, творение – это творение, то, что сотворено. И то, что мы видим, это только коробочка. Прекрасная коробка. Там целые миры скрыты. И там есть души, нешамот. И они тоже сотворены, тоже часть творения, но специальная часть творения, внутренняя часть творения. Так как есть тело и душа, она внутри тела, так есть творение и внутри души. Нешамот Исраэль. Мы сейчас про них говорим. Значит, это вот в творении, теперь про корень творения, из которого творение вышло, там то же самое должно быть. Корень творения всего и корень душ. Поскольку души занимают вот такое привилегированное место в творении, а именно в чем привилегия? Это внутренняя часть творения, мьют. Так и там наверху, вот этой последней области Творца, последнего уровня, или корень творения, есть тоже своя внутренняя часть. Она и есть вот собрание корней еврейских душ. Она и есть Кнессет Исраэль. Так Аризаль объясняет. Вы спрашиваете, что это за область? Вот ответ. Если мы уходим туда, на уровень самого Творца, мы должны взять его нижний уровень, и в нем его внутреннюю, центральную часть. Она и называется Кнессет Исраэль. Вот про это, по-видимому, Гемора здесь и говорит. Дальше Гемора сказала, Решот Иштадал, что говорила, сказала, омра Кнессет Исраэль, Лифней ха-Кодеш Бо. Что это обозначает? Что значит Кнессет Исраэль разговаривает? Заговорила. Что за этим стоит? Значит, я еще раз повторю, это не высказка. Если он вот такую форму выбрал, что Кнессет Исраэль стал разговаривать, что-то тоже отражение идеи. Отражение того, о чем говорится пасук. В чем должна сообразить? То значит, что она вот сказала что-то такое. Ну, она сказала что-то о том, что происходит здесь, уже в видимом мире. И все, кстати, ясно потом. Значит, вот событие какое-то, какая-то ситуация сложилась в мире. Мы говорим не про Индонезию, там, а про еврейский народ. И надо дать ей оценку. Оценку можно дать, исходя из того, что мы видим. Участник события может дать оценку событий, в котором он участвует. Это один способ. Есть другой способ оценки. Со стороны не участника, а наблюдателя. Отстранение будет. Ну и ясно, что вот второй способ, он более весом, потому что он предполагает независимость от самого этого события. Со стороны смотришь на него. Хочешь понять что-то в себе? Ну, пробуй. Иногда бывает полезно, так сказать, просить знания, как другой на тебя смотрит. Смотришь на картину, хорошо отступить на несколько шагов, чтобы ее увидеть, понять. Смотришь прямо, на расстоянии сантиметра двух, ничего не разглядишь. Так вот, здесь Рейш-Лакиш говорит, не просто наблюдатель оценивает ситуацию, а очень-очень высокий наблюдатель. Он относит нас к Кнессет Исраэл, как корни нешамот. Не просто сами нешамот, свободные от тела, а даже выше, гораздо выше. Это место их происхождения. Значит, здесь будет глубокое знание, истинное знание, не сиюминутное. Дальше он говорит, вот, Кнессет Исраэл, это оценка того события, которое сейчас на земле происходит, о котором он толкует, о котором он говорит Довид Хамелах, пасук. И вот эта оценка выставляется перед Хакодеш Боруху. Омрат Нефет Кнессет Исраэл Луфней Хакодеш Боруху. Перед ним. Значит, здесь вот еще для чего-то Гемора привлекает Творца Мироздания. А это для чего? И тоже должен какая-то цель в этом. Не просто так говорит. Разговор на кухне. Для чего-то привлечен Всевышний. Для чего? Кова его роль здесь? Вот Кнессет Исраэль обращается к Всевышнему по поводу той ситуации, которая есть. Обращение наверх. Обращения могут быть разных типов. Ну, стандартное обращение, человек просит. Просить можно разное. Кому велосипед нужен, кому муж нужен, кому дула нужна. Целый набор просьб. Что здесь просится? Что здесь просит Кнессет Исраэль? Что-то вот про ту ситуацию, которая сложилась с еврейским народом. Не личная просьба. Причем тут Всевышний? В чем смысл обращения? Ну, эта ситуация, она не с бухты барахты, просто так. Народу был, людям был дан выбор. И вот двигались из века, век. И куда-то пришли, в какое-то место зашли. Дальше. Ну, конечно, выбор выбором. Движение движением. Но еще был тот, который смотрел, наблюдал за всем этим и активно участвовал. Давал возможность поступить как душе охота или сердце. А иногда наоборот тормозил, а иногда наоборот ускорял. Участвовал наверняка за кадром. Дальше. Вот пришли оба, и мы, и он, в эту ситуацию. И что теперь? Что теперь делать, если ситуация плачевная? Это не о велосипеде, не о муже речь идет. Надо как-то двинуться с этого места в каком-то позитивном направлении. Вот идет обращение наверх. В этом смысл начала этого, того, что Рейш Лакиш сказал. Есть какая-то ситуация, есть оценка ее с какой точки, вот мы сказали уже с какой, и почему идет обращение, и кому. Теперь. Очень важный момент. Нам мало просто следовать идеям. Рейш Лакиш построил свои идеи, основываясь на том, что сказал пасук. Так есть два вида комментариев. Один вид комментариев, когда человек говорит правильные вещи. И мы их слышали 1001 раз уже. Пасук никакого отношения не имеет. Они правильные. И вроде можно так прочесть тоже. Тут указание есть. Но этот факт, что мы их 1001 раз слышали, говорит о том, что навряд ли пасук про это именно это и говорит. Пасук поглубже, чем тот комментатор. Хороший комментатор, комментарий, он обязательно должен опираться на текст. И не отходить от текста. Никакой самодеятельности. Есть самодеятельность в плане постижения. Тут тебе дана возможность. Но в рамках того, что написано, а не от себя. Вот такой комментарий хороший. Вот так, значит, мы говорим, что Рейш Лакиш сказал тут про Кнессет Исраэл, про Хакодеш Боруху. Где он это видит в этом пасуке? Мы читали пасук, ни слова про это не сказано, а он увидел. Ну, давайте вникать, смотреть. Сказано, Моушивий, поселяющий, кто поселяет. Ну, из текста этого перека ясно, речь идет о Хакодеш Боруху. Поэтому то, что он сказал, что вот Кнессет Исраэл говорит перед Творцом, это действительно пасук, мы видим в самом начале. Что речь о нем идет. Мушиви, он здесь участник. Как мы говорили, он участник ситуации, в которой народ оказался. Что он делает? Он поселяет север. Кого бесплодного? Ну, мы вот работали вступление, как бы. начало этой формы. А сейчас уже будем вникать, читать то, что на самом деле это Кнессет Исраэль сказала. Рибон Шель Ойлам, Творец Мироздания, Господин Мира, превратили дети твои, превратили меня, то есть Ор Ишлотиш Кнессет Исраэль, дети твои, как крот, кулда, крот, который живет в основаниях домов. Вот его комментарий на пасук. Ну, это действительно неожиданно. Мы читали пасук. Ну, мало того, что там про Кнессет Исраэль не говорится, но там, причем тут крот, живет в основаниях домов. Ну, про дом еще какой-то намек есть, потому что там пасук говорит, а Перет Абайес. Там упоминается в пасук дом. Но все-таки не основание дома. Причем так переворачивать слова. Пасук говорит про дом, он говорит про основание дома. Ну и крот это уж точно ни при чем. Значит, надо вникнуть, что здесь имеется в виду, что он, о чем он здесь говорит. Пасук говорит про бесплодную, Акор. Ришлокиш говорит не про Акора, он говорит про крота и про основание дома. Какая связь здесь? Вот это и есть драш. Он говорит, я делаю драш на этот пасук. Я беру какое-то слово здесь, его так преобразовываю, и я его буду читать теперь по-другому, не так, как вы читаете его. Это есть драш. Какое слово он взял? Акора. Акера сабайс. И в чем тут идея? Слово акора, бесплодное, имеет корень айн куфрейш. Это же самое буквы слова икр. Икр это основа. Или другое значение икр, шоиш корень. Вот откуда появляется основа. Он делает драш на слово акера. Это акора. И заменяет его на слово основание чего? Поскольку бесплодное дома, основание дома. Вот ход мысли. Вот и выбираешь. И для чего он это так сделал? Что это дает? Причем тут крот? Ну, пока подумаем, вообще странная вещь. Два понятия совершенно разные. Основа или корень и бесплодное. Какая связь? Абсолютно никакой. Разные понятия. В русском языке мы все знаем разные слова, разные буквы. По-английски разные слова, разные буквы. Я китайского не изучал, но я уверен на 101%, что там тоже разные буквы. А вы видите, те же самые буквы. Иврит не человек придумал. И тот, кто дал этот язык, он что-то имел в виду. Он имел в виду, что вот это слово «основа», «корень», «икор» каким-то образом, по-видимому, тесным, связан с понятием бесплодия. Ну, надо посмотреть, а как же? Это интересный вопрос. Мы изучаем иврит. Про сколько лет здесь в Израиле живем? И вот, пожалуйста, отношение одно имеет к другому. А язык говорит, да? Ну, давайте считать. Сегодня больших вычислений не будет. Ну, небольшие. Слово «икор». Айн куфрейш 370. 370 – это 337. Это уже известное число. Тайное мучение – это известное число. Мы с ним сталкивались неоднократно. Это снова поясню, что оно означает. Есть имя Юдкей Вавкей. У него есть четыре уровня. И каждый уровень определяется произношением этих букв. А именно, буква Юд. Первое. Произносится так «Юд вав далат». Поэтому у нас в этом имени получается, с одной стороны, «Юд» – это 10, а с другой стороны, «Вав и далат» добавлены. «Вав» – это 6, «Далат» – 4, тоже 10, в сумме 20. Теперь у нас «Юд» – это как бы не просто 10, а это уже и 20 заодно. Следующая буква «Хей». Это тоже вот «Хей» и «Юд». Это 10. Вот вторая буква имени это не просто 5, а еще может быть и 15 заодно. Итак, первая буква Юд, и там наполнение идет десяткой. Вторая буква Хей, наполнение идет снова десяткой. Итак, мы возьмем каждую букву. Вав возьмем Вав, Юд, Вав. И Хей снова как Хей и Юд. И в сумме получится какое-то число 72. Это самый верхний уровень. Видно, то же самое имя будем заполнять по-другому. Ют Асайн, так же как было, это Ют Вавдал, это 20. Эй тоже как было, Эй Ют. А Вав мы поменяем. Вместо Вав Ют Вав поставим Вав Алов Вав. Получится в сумме другое же число. В основании это делается, это уже Кабула. Есть глубокий смысл. Это уже надо изучать. Мы Кабулу не изучаем, просто берем оттуда какие-то поверхностные сведения. И помогают как-то разобраться. Вот получается уже другое число, 63. Второй уровень. Ну еще два ниже. Другие наполнения. И как это число 63 получилось? Мы взяли эти четыре буквы. Ют, Эй, потом Вав и потом Эй. Заполнили и дополнили их определенным образом. Получили 63. Сами эти буквы дают 26. Так? Значит, вот сумма всего этого наполнения какая будет? Все в сумме 63, а главные буквы это 26, значит, остается. Какое число? Понимаете, о чем я говорю, нет?
37.
63 получил как? Каждая буква была наполнена. Вот получится 3. Каждая буква этого в сумме они дают 26. Значит, наполнение будет 63 минус 26, то есть 37. Это как раз то число, которое мы здесь имеем. Икор, корень, основа. Вот это второй уровень Творца, вот этого имен. Это восьмой его уровень, это бина. Очень высоко. Это корень творения. Вот это икор, корень. Он имеет эту гематрию 37, 370. Потому что это по сути корень. Слово корень. И по числам мы тоже видим корень. 37 корень творения. Так. Если мы посмотрим на это число 37, не с точки зрения вот таких имен высоких, по-простому. 37 это 3,7. Две цифры. Но они тоже отражают эту концепцию. 7 это творение, 7 не творение. 3 это глава творения. Ну как есть тело творения, всякий ход, есть голова. Почему число 3 отвечает голове? То, что тело отвечает 7, это понятно, 7 не творение. А как голова связана с 3? А очень просто. Разум человека состоит из трех аспектов. Хохма, бина и дат. Вот число 3. И число 37 по цифрам просто говорит о том же самом. Он, конечно, не указывает на высоту этого номера, и имен с именем не связан, но если мы это знаем, то ему так просто проинтерпретировать это. Теперь, как этот корень творения связан с бесплодием? Решлокиш это связал, и буквы на это указывают. Как? Ну, посмотрим на физический образ дерева. У него есть корень, ствол, ветви и плоды наверху. Питание идет от корня, по стволу, к веточкам и дает плоды. Наверху тоже точно так же. Есть корень, восьмой уровень, икор. От него идет питание, пускается. И поступает вот в этот нижний уровень, из которого творение-то и выросло. Но почему бесплодие? От того корня идет жизненная сила, как от корня дерева к ветвям идет жизненная сила, питание. Нет места бесплодия? Конечно, нет. Если корень связан с ветвями, если произошла какая-то деформация физическая, если мы про дерево говорим, это изъян есть. Питание не идет, веточка сохнет. Нет плодов. Это бесплодие. Перенесем эту концепцию на уровень уже, о котором мы говорим, духовный. Если есть связь с верхом, с корнем, конечно, никакого бесплодия нет. Если она нарушена, тогда будет бесплодие. Так икор превращается в акора. Связь есть, прямая, и на это указывает язык. Теперь посмотрим на сами буквы. Не на общую гематрию слова, а на сами буквы. Айн, куф, рейш. О чем они говорят? Мы имеем дело с языком, который мы получили. Ну вот, этот язык никто другой не получил. Мы его можем варьировать разных вход, разными способами. Сейчас мы на сами буквы будем смотреть. Айн – это 70. Ну, 70 мы знаем, что это такое. Это 7, но на высоком уровне это вот корень уже творения. Это бина. Это первая буква этого слова. Она адресует корни в восьмом уровне. Следующая буква – куф. Куф – это специальная буква. Она имеет ножку, которая ходит вниз. Если мы посмотрим на все буквы слова, это единственная буква, которая вот ножка уходит вниз. С исключением там нун и там хав, который нун софит, если в конце поставить, она тоже будет вниз уходить. Но если в середине, это единственная буква, которая уходит вниз под строчку. И объяснение здесь такое. То внизу нехорошо. Там ситрахра, там трипот, там негатив. Это таводчина. Это уход от корня. Уф показывает уход от корня. Айн показывает на сам корень высокий. А следующая буква – на уход от него. Уф – это слово обезьяна. Если написать, как, значит, взять его как эту букву, как она произносится, куф, куф, ваф, фе, и будет обезьяна. Обезьяна – это очень интересное существо. Я видел зоопарк. Очень интересно было наблюдать. Она и пошлепает цинишку, и за ухом почешет, и банан возьмет. Как человек все ведет? Единственное, что не хватает, это души нет. И по лицу это видно, там нет души. Это уход от корня. Как бы человек, но ушедший. Тут буква куф. Третья буква этого слова – рейш. Гематрия 200. Мы говорили про эту гематрию, что это число означает. Это переход в следующее измерение. Это буква рейш. Ну, переходить можно по-разному. Можно позитивно двигаться вверх. А можно уходить в другое измерение вниз уже. Если это 200, это буква рейш, переводит нас наверх, к айн, это уже будет плодородие, это не будет бесплодие. Если это рейш переходит нас в другое измерение, туда куф, туда вниз, там будет бесплодие. Мы видим, что как гематрия этого слова, 370, как написание 3,7. И вот сами буквы говорят о той же самой идее. Либо питание идет от корня, либо отрыв от этого питания. Отрыв от корня. И там будет бесплодие. А там, где есть связь с корнем, там будут плоды. Дальше, значит, не надо делать вот таких скоропалительных заключений о том, что если в жизни имеешь человека, ее или его, которые не могут иметь детей, значит, у них что-то не в порядке во внутреннем мире, у них отрыв от духовности. Это не так. Примеры. Сара и Мейна. 90 лет только родила, и то, если бы Всевышний не вмешался, это не было бы. Рифка и Мейна. Молитва. Она молилась, муж молился, вот его молитва была услышана. Без этого ничего бы не было. Рахель и Мейна. Плакала перед Яков. «Дай мне сына». Не могла. Хана, мать Шмуханави, пророка, тоже. Сколько слез было пролито, пока вот не пришел ребенок. Почему? Не слушай, не было духовности, не было связи с корнем. Почему? Очень просто. План Творца. Вот и все. Но когда человек бесплоден, еще не значит, что у него нет какой-то изъян глубокий в духовности. Совсем не обязательно. А почему? А вот есть три причины. Почему человек не может иметь детей? Начнем с дождя. Почему я взял именно дождь? Потому что мы говорим про связь с корнем, шефа оттуда идет, и в этом суть бесплодия. Если не идет, то бесплодие, если идет, то все в порядке. Поэтому дождь – это хороший образ для этого. Ну, давайте наблюдать за дождем в Хумаш. Первый вариант. Не было дождя, вырос Кинаан, засуха. В других землях не было. Это был план Творца. Для чего? Чтобы семью Якова перенести из обетованной земли, в которой мы сейчас находимся, в Мицраим, в Египет. Дальше в Египте наступила засуха. Для чего? Чтобы Иосиф мог возвыситься. Это все план Творца. Исключительно, тут никаких сомнений нет. Это одна причина засухи. отсутствие дождя. План Творца. Ну, глобальный план, это не семинутный. Начальный план. Второй вариант Хумаш. Вихайо. Им самого Цишму Элмитсвайсай, Ашаранахи Митсавеха Мисавхе Айом. Если будете слышны Митсвот, который я заповедую вам сегодня, то у вас будет дождь в нужное время. А то вы это. Если не будете слушать Митсвот, платки не придется. Вам то, что засуха будет, дождя не будет, небеса закроются, а еще полетит из этой земли. Здесь мы видим пример того, когда чисто физическое явление, если мы читаем пазук на физическом уровне, так можно читать, поставлена зависимость от того, что происходит в духовной плоскости. Мицвот, авейрот, служение Творцу, это влияет на духовное пространство. И от этого будет зависеть то, что происходит здесь, на Земле. Планеты Шефа, дождя. Это второй вариант. Третий вариант с дождем обычный. Никакого плана нет, никакого духовной подоплеки нет. Просто вот там это идут, сегодня есть дождик. Через два дня перерыв, там снова пойдет дождик. Еще неделя перерыв, там ливень будет. Это все физические действия, которые никакой духовной подоплеки не имеют. Почему? Потому что физический мир имеет свои законы. И дождь – это один из них. Вот надо, когда, значит, физики знают это, там, метеорологи, а как это все образуется. Ну, никакой связи здесь абсолютно не нужен. Он может смешаться и построить на основании своего плана, или вот какое-то духовное привнесет, первые два варианта. А может совсем не обязательно. Нормальное развитие событий – идет дождик. Идет дождь там в Индонезии где-то или еще где-то. Ну, там нет вмешательства Всевышнего. У нас еще можно думать. Вмешивался нет, а там-то что? Ну, идет дождь в Румынии, нет. Обычная ситуация. Ну, она может их затопит, это уже может быть по сути. Ну вот есть такой третий вариант. Так, теперь переходим уже к этому бесплодию, опираясь на вот эти три варианта. Тоже три варианта есть. Либо план Творца, это вот Тара, Ривка, Рахель и Хана. План. Может быть, другой вариант. Духовное определяет вот этот физический процесс, отсутствие детей. Пример. Таризм говорит, что может быть такая ситуация, когда мужская душа вошла в женское тело. Это редко, но бывает. И тогда возможность иметь ребенка крайне-крайне мала. Может, это будет большое исключение. Значит, какие-то другие факторы у меня тоже действуют, духовные. Вот, пожалуйста, духовное содержание влияет на физический процесс. Это второй вариант. Ну и третий вариант – это просто физиология. Так она устроена, что физиология не получается. Это тоже может быть. Вот три варианта. И сходный процесс, когда женщина рожала, а потом уже не может рожать. Ну, это может быть физиология, просто по времени пришло там. А может нет, вдруг раньше времени. Из-за чего? Ну, тут два варианта возможны. Либо план Творца, так вот надо было ему, либо какая-то духовная внутренняя причина к этому привела, что раньше времени произошло закрытие. Три варианта, то же самое. Вот поэтому, когда имеешь дело с Акора или Окор, с ним, не надо делать никаких выводов. Не знаешь. Нормальная ситуация физиологии. Но может быть по-другому. Так вот, мы здесь говорим уже о духовных вещах. Пасук говорит о духовной, и тут речь не идет о физиологии. Тут все духовные процессы втянуты. План Творца или духовное движение – это отдельный вопрос уже. Может, то и то одновременно. Ну, вот про это идет речь. Значит, продолжаем изучать. Значит, вот перед нами вопрос. На каком основании Рейш-Локиш получает здесь крота, это животное, основание дома? По буквам выходит, мы поняли его драж. Но какой смысл в этом? Про это мы еще не думали. Как он перешел от дома к основанию дома? По буквам – да. Пасук говорит «байет», «акерет». «Акерет» – это икор, это основа. В общем, понятный переход, но по смыслу, какая идея за этим стоит? То есть, когда пастух написал, поставил эти два слова вместе, он руководствовался чем-то. Вот чем? Это вопрос. Ну, нам теперь надо понять слово «байт», «дом». Слово «акерет» мы поняли, исходное, «опора». Теперь, что такое «байт»? Дом. На духовном уровне. Значит, концепция такая. Начнем с физического дома. Вот есть квартира, дом. Он имеет вещи. Стулья, стол, стеллажи, там, то, что угодно, все положено. Для чего? Чтобы можно было жить в нем, функционировано, чтобы было какое-то. Теперь эту идею перенесем туда наверх. Вот верхний дом. И что это за верхний дом там? Значит, вот тот нижний уровень бытия Творца, о котором мы говорили, он имеет очень много названий, очень много имен. И одно из них – байт, дом. Почему? Какой смысл в этом именно названии? Каждое имя имеет свой смысл. Но вот это имя, какой смысл оно имеет? В каком основании этому нижнему уровню придано вот такое, совершенно такое имя – байт, дом. Дело в том, что этот нижний уровень особый, отличается от всех остальных чем? Он является приемником шефа. Это как она, что ли, принимает шефа. Со всех верхних уровней. Посмотрим на написание буквы «бет». «Бет» – это как бы как «байт». Там вот есть этот клейкибл, отверстие, через которое принимается. А все остальное как «дом», то, что принимает. Вот это суть этого уровня. Принимать в себя, это как дом физически вмещает в себя все вещи, чтобы было функционирование. Так этот уровень вмещает в себя все каналы шефа, чтобы быть корнем творения, началось функционирование творения. Это концепция Байет. Сходная с этим Луна, это тоже вот этот нижний уровень в бытие, называется Луна, Ерех. Почему? Луна не имеет собственного света. Она питается от Солнца. Посторонний свет в нее входит и дает ей свет. Вот это как напоминает дом. В самом доме ничего нет, там нет функционирования, сам по себе нет вещей. Его надо заполнить. Это вот этот уровень получает шефа сверху и начинает жить. Это как луна получает свет. Это концепция Байет. Значит, теперь как здесь получилось бесплодие? Сейчас мы свяжем между собой простое прочтение пасук. Атерет, бесплодная. Зидраш, который Решлокиш сделал, что это икор, корень или основа. И мы будем две вещи вместе использовать, чтобы понять на самом деле, что царь имеет в виду. И простое прочтение, и драш, который Решлокиш сделал. Стоит в простом прочтении бесплодная дума. Не сказано атерет бы-байт, а кора бы-байт в доме. Когда делается перевод, посмотрите, по-русски перевод, там, по-английски, любой, там скажут «в доме». Это сказать «бесплодная дума» – это нонсенс, это непонятно, о чем речь. Если мы будем читать прямо, как написано, получается «бесплодная дума». Это дом как бы имеет такую характеристику бесплодия. Дом имеет характеристику бесплодия. Это простое прочтение. Вот Решлокиш говорит, что это обозначает. Это обозначает, что акерат, икор, корень, бесплодный. Что это значит? Это отрыв от корня, как мы выясняли. Отрыв от корня – это уход вниз. Вот получается основание дома. Пасук говорит, акерат абайт, дом бесплодный. Какой дом будет бесплодный? Дом, оторванный от корня. Корень наверху, где отрыв от корня, а то, что под полом. Это основа, то, на чем стоит дом. Только когда пасук говорит бесплодный дом, дом, который, по сути, бесплодный, значит, он говорит про основание дома на физическом уровне. На визуальном уровне это основание дома. В доме люди живут, а это под, внизу. Это как бы куф туда уходит. Крот. А, это понятно уже, откуда взялся крот. Мы говорили, что такое байт. Это вот этот уровень под нижней стороны Творца, он называется байт. Но, как мы еще начали занятие, есть вот этот уровень нижний, и есть у него внутренняя, центральная, самая драгоценная часть – это Кнессет Исраил. И если дом ушел туда вниз, заземлился под пол дома, то случилось с его центральной, этой главной внутренней частью, Кнессет Исраил, она туда же пошла. Так же, как вот в верхнем доме есть этот дом и Кнессет Исраил, внутренняя его часть, так если дом пошел в основание дома, то Кнессет Исраил пойдет тоже туда. И что это будет? Вот животное, которое живет под землей. Это крот. Вот почему он выбрал этого. Животное какое-то другое. То есть животное, которое земляное. Это вот оно, его место жизни там, под землей. Поэтому он говорит, он читает пасук. Ага, сказано про бесплодную в доме. Дом – это как творение. Этот уровень. Кто там в центре, кто там живет? Этот Исраил, душа. А сейчас мы имеем ситуацию вниз. Пошел, потому что она бесплодная. Значит, мы говорим про Кнессет Исраил, пасук говорит про это, вот мы это поняли, значит, уже она превратилась в крота. Кто это сделал? Твои сыновья мне так сделали. Как будто я там крот. Тут произошло заземление. Как это произошло, из-за чего? Что послужило причиной тому? Пасук не говорит. А может, говорит? Может, мы еще неправильно прочли. Не до конца прочли, не разглядели. Пришлокер привел образ. Сравнение с кротом, основанием домов. Мы поняли это, но мы не видели там причины, почему так произошло. Но общее правило такое, что Гемор говорит о чем-то, или пасук говорит, он не просто указывает, глубоко указывает на то, о чем идет речь, но еще указывает причину объяснения этого. Вот следующее занятие будет тому, что мы постараемся в этом образе и, соответственно, в пасук отыскать эту причину, почему так произошло. И мы увидим остальные какие-то специальные места в этом пасук. Мы еще не говорили про вторую часть этого пасука совсем. Поэтому будет что изучать. Вот. Это как, знаете, вторая серия, вот мы на самом деле смотрели, для чего так? Это удалось нам так сделать. Не румыны, румынам точно бы это не удалось. И китайцам бы это не удалось. Загнать внутреннюю часть творения туда, в подземелье, у них бы силы на это не хватило. А евреи смогли. Ведь почище им революцию устроиться. В 17-м там или там, в каком еще. В 17-м не две сделали. Еще в 5-м пробовали. А это почище. Гемора говорит о более фундаментальных вещах, чем просто революцию там устроить какую-то. Ну, в общем, такие есть вопросы.
Может быть, Хава первая?
Ну, в общем, да, она первая сделала заземление. Хава, он, Адам, они вместе. Про это, кстати, речь пойдет в следующий раз тоже.
Спасибо.
Они участвовали. Поле всегда оттуда идет. Еще. Вот видите, мы читали пасук, но в голову не пришло. Сколько раз мы говорили во время молитвы, Хава. В голову никогда не приходило, что на самом деле речь идет вот такие вещи. Мы не зря собираемся, приходите в следующий раз. Всего хорошего.